вечер. Спасибо за теплый прием. Очень приятно быть в Финляндии. Так получилось, что сегодня у нас получается урок по недельной главе Торы. Обычно в Израиле это обычное дело. Если я скажу, я иду на урок Торы, любой человек сразу поймет, а что это я собираюсь учить? Недельную главу. А в Финляндии у меня такой первый раз. Поэтому, наверное, нужно объяснить, что такое недельная глава Торы и зачем она нужна. Про евреев часто говорят, что они народ книги. У меня дома основная мебель — это книжные шкафы. И только у меня, кому не зайди, книги и книги. Но когда мы читаем Писание, Тору, там постоянно звучит: «Расскажи сыну, повторяй сыну, ты будешь рассказывать сыну, и скажешь сыну, не напишешь, а именно скажешь». Всевышний просит, хочет от нас, чтобы мы говорили о том. Поэтому недельная глава — это, если говорить на иврите, порция Торы. Как человек получает порцию еды, так же он может получить порцию Торы. И около 3000 лет назад родилась такая традиция три раза в неделю читать в синагоге Тору. Где бы ни жили евреи, от северного Хельсинки до Сиднея или Йоханнесбурга на юге, везде читают одну и ту же главу Торы. Так весь народ год за годом учит Тору вместе. Нас разделяют тысячи километров, но нас объединяет Тора. И часто звонят друзья с другого конца света. Говорят, что ты думаешь по вот этому поводу в недельной главе? Так в мире Торы мы одно. Мы заканчиваем цикл Торы за год и начинаем его заново. Мы знаем, что Иешуа участвовал в чтении Торы в синагоге. Апостолы пишут тем, кто присоединяется к общине, что закон Моисеев везде имеет проповедников. Можем видеть, что и желание Бога, и желание Машеха, его посланников, чтобы мы изучали Тору, и чтобы мы учили Торе других, чтобы в тех городах, где есть ученики Машеха, чтобы и там Тора имела проповедник. Поэтому мы сегодня будем говорить о недельной главе Торы. Народ Израиля читает 10 главу 3 книги Моисея. Мы здесь читаем про очень страшное событие. Предыдущая глава рассказывает о том, что Моше на восьмой день открывает к использованию скинию. Все происходит замечательно. У народа праздник. Жертвы поднимаются на жертвенник. И Всевышний принимает эти жертвы. Весь народ праздник. Можно сказать, с самого выхода из Египта, что там говорить, с самого сотворения мира. Представьте себе, впервые в истории целый народ стал жилищем для Всевышнего, заключил завет со Всевышним и принятый жертвы всего народа. С самого момента, можно сказать, от Адама Бог и человек не были так близки. И что происходит в момент этого праздника? Два сына первосвященника ходят в святыню, совершается что-то не очень понятное, они приносят чужой огонь. Они умирают не от чужого огня, они умирают от огня с небес. На глазах у всего народа два сына первосвященника, человека, который вел праздник. Это страшно. И Моше говорит Аарону слова утешения. Где сказал Всевышний эти слова? Что Моше цитирует? Моше ничего не цитирует, можно не искать. Он говорит пророчество. Это Господь через Моисея говорит ему именно в этот момент. Аарон молчит. Его утешили слова Моше? Мы можем сказать, что это утешение. Всевышний говорит, что он освящается через приближающихся к нему. Еврейские учителя говорили на этот же. Обычный земной царь, те люди, которые его приближенные, его друзья, ему не боятся. Он изливает гнев свой на отдаленных от него людей. Всевышний ведет себя по-другому. Тут страшно быть близким к нему. Он освящается через тех, кто к нему приближается. Через самых святых людей. В самом святом месте. В центре самого святого праздника. Святость — это очень страшное состояние. Чтобы понять немножко глубже, можно вспомнить первую главу первой книги Моисеевой. Можно обратить внимание, почти про каждый день творения сказано: и был вечер, и было утро. День первый, день второй, день третий. Кроме одного дня, про один день такое не сказано. Шаббат. А что сделал Всевышний в субботу? Сказано, Всевышний завершил работу в день седьмой. В седьмой день происходит достижение целостности. Почему не сказано «был вечер, было утро»? Потому что мир еще не совершен. В седьмой день у Всевышнего был план в отношении человека. Он должен быть стать совершенным в седьмой день. Но этот процесс еще не закончился. Поэтому мудрецы говорят, седьмой день, он еще продолжается и продолжается и продолжается. А когда он заканчивается? В 9 главе 3 книги Моисеевой Моше основывает скинию, сказано, и было в день 8. 8 день — это день скинии. Бог поселился среди людей в 8 день. Сначала он его сотворил человека по образу и подобию. Бог хотел жить в человеке, но получилось то, что получилось. И тогда Бог говорит человеку, ты прах, ты вернешься в прах. И 7 день продолжился. А 8 день наступает тогда, когда Бог живет в человеке. В данном случае через скинию. Когда священник входит в святая святых, говорят, что он очень не хочет оттуда возвращаться. Он находится в божественном присутствии, и так хорошо ему там, что не хочется никуда идти. Он рядом с Богом. И идти куда-то дальше, куда-то обратно, в мир, в котором он был, ему совсем не хочется. Что с ним делают? Как его заставляют вернуться? Говорят, его заклинают, с него берут клятву. «Мазбеин» на иврите. От слова «шева» — «семь». Можно сказать, его седьмуют, его возвращают в день седьмой силой. А помните ситуацию, когда Иешуа взял нескольких своих учеников на гору Тобор? Это очень похожая ситуация. Петр посмотрел на все. Петр — простой человек, рыбак. И он говорит, как очень простой человек. «Учитель, нам здесь очень хорошо. Давай поставим здесь 3 простых шалаша. Что нам еще надо? Не хочется возвращаться. Там в 8 дне очень хорошо. Там еще и очень опасно. Одно неосторожное движение, и сходит огонь, пожирает. Потому что Всевышний сказал, в приближающихся меня я освящаю». И у народа Израиля был выбор. И у Петра тогда еще был выбор. Можно жить в нашем мире, где не так хорошо, как там в 8 дне, но безопасно. Скажем, менее опасно, чем там. Или все-таки войти в день 8. Вы помните историю о Захарии? Это был отец Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки рассказывает, как он кадил, и ему открылся ангел, и он задержался там. Лука одной маленькой строчкой пишет, а народ в страхе молился. Традиция говорит, что к ноге священника привязывали веревку, чтобы если он упадет там, в святая святая, его можно вытащить за веревку. Рассказывается, что священники много раз умирали. Про одного очень праведного священника рассказывается, что он 4 раза смог войти в святая святая. Такой вроде как рекорд. А у сынов Аарона не получилось. И можно по-разному объяснять, что же они такое сделали. Есть комментаторы, которые говорят, что они взяли огонь из неправильного места. Есть, которые говорят, что они собрали неправильное воскурение. Говорят, что они решили добавить своей любви к Божьей любви. Неважно причина. Сейчас не важна причина. Важно, что один неосторожный шаг, была какая-то неосторожность, и они погибли. А что в отношении нас сегодня, если мы читаем Евангелие и послание Павла, который говорит, вы храм, Царство Божие в вас есть, Бог живет среди вас. И очень много-много таких фраз. У нас, как получается, нет такого выбора, какой был у них. Один наш неосторожный шаг, и мы пожираемы огнем. Нас могут пожрать какие-то сумасшедшие идеи. Многие люди теряют рассудок, теряют трезвость, просто болеют, просто умирают. Мы приблизились ко Всевышнему. Петр пишет в своем послании, некогда вы были не народом, а Всевышний взял вас в святая святая. Народ вошел в 8 день. Или нас зовут в 8 день. И так хочется понять, а что в нашей жизни? Чужой огонь, которого Всевышний не завещал. Кто-то устраивает себе купание в Святом Духе, кто-то ждет большого благословения золотом с неба, кто-то с другой стороны говорит, а нам нужны только скорби, невзгоды и несчастья. Как разобраться? Есть какое-то мнение, вот здесь собравшись, что такое святой огонь для верующих Иешуа? То есть когда человек, который посвятил себя Всевышнему, берет вот это свое тело, в котором живет Бог, и смотрит боевик по телевизору. Что-то такое вы имеете в виду, да?
Через глаза можем принять в сердце какие-то вещи, которые испортят нас. И потом мысли начнут развиваться в эту сторону. Какое-то служение Богу, которое не по Библии. То есть справляют Рождество, например, в церквях, еще то, что не в Библии.
Я думаю, что это очень правильное понимание. Мне кажется, почему мне кажется, что это близко к истине? Потому что сыны Аарона, они служили-то Богу, но они принесли огонь, который Бог не заповедовал принести. Те, которые празднуют Рождество, они вроде бы как бы тоже пытаются служить Богу, а Бог не заповедовал праздновать Рождество. И тут, да, получается, любовь к Богу, но огонь чужой.
После этого случившего они сразу завели закон, что нельзя пить ничего крепкого. И есть такое мнение, что они могли быть пьяные, когда зашли туда.
Это есть такое мнение, да. Это другой подход. В каком духовном состоянии мы приходим в общину? Человек может служить, когда его сознание замутнено, и не обязательно алкоголь. Может думать о том, что ему надо рассчитаться с долгами. Или он поссорился с близким человеком, его отвлекает. Тоже ведь пьяный человек вообще. Я однажды пришел на урок, рано утром на урок в ешиву, и сидел, готовился к уроку. Когда зашел учитель, он сказал мне: «Ну-ка, уходи отсюда быстро. Ты, я видел свою жену сегодня, вот сердце твое неспокойно, тебе нет места здесь». Я не был пьяный, я вообще не напиваюсь. Но есть что-то, когда я себя проверил, посмотрел в сердце, я свое сознание не мог отдать учебе. А это я еще как ученик пришел, не как учитель. Учителю еще опасно, и священнику опасно. Но сам я думаю, что дело не в них, а в том, что именно этот огонь Всевышний не заповедовал приносить. То есть сами-то они были, я думаю, что они были трезвы, но под праздник захотелось что-то сделать. Но для нас, я согласен, что алкоголь, он рождает чужой огонь. Может, еще какой-то пример есть? Я думаю, что расскажу, какой пример я вижу. Мы часто просим у Всевышнего благословения на его служение, на которое он и не посылал нас никогда. Мы говорим: «Правда же, Господи, что ты хочешь, чтобы я поехал Торонто и там служил?» И сразу говорим: «Спасибо тебе, Господи, что ты благословил меня. Аллилуйя, слава тебе, Боже». Всевышнего здесь вообще не было в этой картине. Часто человек говорит: «Мне Бог сказал», или «Бог меня послал». А когда проверяешь, пытаешься выясниться, как дело-то было, выясняется, что нет, это он свое желание. Мы читаем Тору, слово великого Бога. Бог, который наполняет весь мир. Нельзя как-то преувеличить, описывая его. А он нам пишет: «Сделай здесь 5 столбов, а здесь сделай 6 украшений, каждую мелочь досконально описывай». Всевышний сказал: «Постройте мне какой-нибудь красивый храм, чтобы было самое роскошное, что вы можете построить». Он дает план, в котором каждая клетка на своем месте. Если бы евреи вместо 4 столбов поставили бы 5 или 8, нам разве жалко столбов для Бога? Это было бы нарушением Торы. Всевышний никогда не дает неточных указаний. Он не говорит: «Поставьте столбов, сколько не жалко». Говорит точное число, сколько на входе, сколько на входе во двор. Это ведь и про наш внутренний храм идет речь. А мы очень часто строим именно вот так. Нам не жалко, мы поставим тут. Мы не будем соблюдать субботний день, мы будем соблюдать воскресный день. Вообще мы все дни недели соблюдаем. Я знаю хорошо проповедника, который говорит: не обязательно отказываться именно от свинины. Отдайте что-нибудь другое Богу. Не обязательно свинину. Вот рыбу не ешьте. Или черепашье мясо можно есть. Если бы я не был сам на его проповеди в Иерусалиме, я бы не поверил. И очень часто в более мелких вещах мы сами для себя придумываем волю Божию. Мы это делаем, и Всевышний молчит. И мы думаем, что он такой же, как мы. Что все равно, сколько столбов мы поставим. Из какой ткани мы сделаем одежду священнику. Как мы ему будем служить? Мы все равно поедем мы в Хельсинки или в Москву. Поэтому мы сами решаем. Я думаю, что это ключевое слово здесь, что-то, что решаем мы. Когда сыны Аарона принесли огонь, который Всевышний заповедовал принести, чья воля совершилась? Это их желание. Это же происходит и в нашей жизни. Вроде бы человек поехал служить Всевышнему, они ведь, я думаю, были уверены, что они Всевышний не сделал. Это была их воля человеческая. И мы должны как бы понимать, это очень важно понимать, когда читаем Тору. Это не только рассказ про каких-то 2 евреев, которые жили 3000 лет назад. Это рассказ про нас. Бог, он тот же самый Бог. И храм тот же самый храм. Только единственное, что изменилось, что уверовав, мы оказываемся в храме. Уверовав, мы оказываемся в храме, делаем наше тело храмом. И пока мы верующие, это так и остается. Сыновья Аарона заканчивали службу и шли домой. У них, может быть, был 8-часовой рабочий день. А потом, если говорить современным языком, они могли играть в футбол с детьми, телевизор смотреть. кто-то другой уже служил в храме. Мы знаем, что было очень много священников. Мы знаем, что были череды священников, очереди священников. Вспомним того же самого Захарию. Говорится, из какой череды он был. Была очередь. Священник служил 4-5 дней в году. В остальное время у них были города, поля, и они занимались чем-то своим. У нас этого, этой благодати нет. У нас нет такой, как в Иерусалиме, такого
для сегодняшнего человека.
Да. Мы входим в тело Мессии. Знаем же, тело, церковь, собрание верующих называется телом Мессии. А Машиах, Мессия, стоит в святая святых. Никуда туда не выходит. И мы не можем войти. Поэтому мы не можем сказать, мы сегодня достаточно послужили, провели 2 собрания и 3 старушек через дорогу перевели. Все, теперь хватит. Приходи домой, смотри телевизор. Мы не можем. Мы в храме постоянно. А это значит очень страшную вещь. В нас ни на секунду не должно появиться наше желание. Как только оно появилось, что-то не Божие, сразу чужой огонь. Бог нас милует, мы не сгораем. Иначе, не знаю, за других я бы точно здесь не сидел. Но мы должны знать, насколько это опасно. Нам сказали, вы входите, вступаете в клуб, записываетесь в верующие Иешуа. Тот человек в вас, который может что-то хотеть, должен умереть. Сколько нам говорят про умирание? Говорят, если этот человек не умрет, он и не воскреснет. Если ваш ветхий человек умрет ради Иешуа, ради Машиаха, тот же дух, который воскресил Машиаха, он воскресит и вас. А если возникает у нас что-то человеческое, значит, этот товарищ еще не умер. И мы крутимся в святая святых с чужим огнем. И мы в опасности. Божья милость, конечно. Но наша задача — постоянно проверять, что мы мертвы. И тогда в 8-й день будет праздник. Все так, как описано, но без смерти детей. Посмотрите 9-ю главу. Там праздничные, яркие, там радость, там единство с Богом. Там такое яркое, явное, божественное присутствие. Почему? Потому что все досконально делается по Слову Божьему. Все положено там, где Бог сказал, поставлено там, где Бог сказал. Ничего человеческого. Как оно бывает? Человеческое проникает, и начинаются беды. Можно смотреть, если в тебе эти надавы объявлены. Может, мы пьяные, может, мы увлечены через наши глаза чем-то. Или празднуем какие-то свои праздники. Еще очень-очень много всего, что только каждый сам про себя может. Мы должны проверять, потому что мы видим, как это опасно. Вот о чем я хотел говорить.